Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 4 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Смольном утвердили проект планировки Красносельско-Калининской линии метро. На первом участке коричневой ветки появится 6 новых станций. 3 из них будут пересадочными. Приближается памятная для нашего города дата – 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В особняке Румянцева Музея истории Петербурга решили напомнить и о первых попытках снятия блокады в 1941 году. В Ленинградскую область прибыл поезд Победы. Первым местом стоянки станет Выборг, где экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, смогут бесплатно осмотреть все желающие. Трагедией закончилась зимняя прогулка в Выборгском районе Ленинградской области. 42-летняя женщина неудачно съехала на ватрушке и сильно ударилась головой. Спасти ее не удалось. Медики спасают 6-летнюю жительницу Купчино, которая выпала из окна по недосмотру старшей сестры. Несчастный случай произошел утром на Белградской улице. «Елки-палки и щепа» – экологическая акция под таким названием по сбору новогодних деревьев стартовала в Петербурге. Ее проводят с 2015 года. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедник «Павловск». Завершились новогодние каникулы. Как отметил Павловск Новый год и Рождество? Много ли народу посетило музей-заповедник в эти дни? И как обстояли дела с посещаемостью в целом в минувшем сезоне? Какие реставрационные работы проводятся сейчас в Павловске? Завершился ли уже переход музея-заповедника в статус федерального? И что это меняет в его жизни? Об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте вопросы на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
В Смольном утвердили проект планировки Красносельско-Калининской линии метро. Это 6-я ветка петербургского метрополитена. Какие новые станции появятся на городской карте, в сюжете Марии Гордеевой.
Проект планировки территории под Красносельско-Калининскую линию метро от станции Казаковская до обводного канала 2 с электродепо Красносельское получил одобрение городских властей. На первом участке коричневой ветки появится 6 новых станций, 3 из них будут пересадочными. Речь идет о станциях Путиловская с пересадкой на Кировский завод, Заставской с пересадкой на станцию Московские ворота, а также обводный канал 2 с пересадкой на обводный канал. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева отметила, что территория, по которой пойдет новая ветка, частично расположена в границах исторического объекта. При этом новые объекты не нарушат предмет охраны.
Территория проекта планировки, предусматривающего размещение этого линейного объекта, в Центральном, Фрунзенском, Московском, Кировском и Красносельском районах. От станции метро «Обводный канал-2» в районе пересечения набережной Обводного канала и Тамбовской улицы до станции метро Казаковской на пересечении проспекта Маршала Жукова с проспектом Маршала Казакова. Комитетом по государственному использованию и охране памятников заключениями подтверждено соблюдение режимов использования земель в границах охранных зон, а также соблюдение ограничений, связанных с особым правовым статусом объектов культурного наследия. Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний. Общественное обсуждение в отношении подготовленной документации проведено в установленном порядке.
Общая длина первого участка составит 14,5 километров. По планам на Красносельско-Калининской линии появятся 18 станций. При этом 9 из них будут пересадочными на другие линии метрополитена. Планируется, что 6-я линия соединит Стрельну с железнодорожной станцией «Ручьи».
Приближается памятная для нашего города дата – 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В особняке Румянцева Музея истории Петербурга решили напомнить и о первых попытках освобождения города от блокады в 1941 году. 19 ноября здесь пройдет вечер памяти героев Шлиссельбургского десанта. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Попытки прорыва советское командование предпринимало с первых же дней блокады Ленинграда. Узкий участок фронта вдоль берега Ладоги между Шлиссельбургом и деревней Липки, Фляшенхальс, бутылочное горлышко, как называли его фашисты, выглядел более предпочтительным для удара. В сентябре, буквально через две недели после начала блокады, с кораблей были высажены малочисленные отряды моряков Ладожской флотилии. Но бойцов все равно было мало, и эти формирования один за другим были уничтожены гитлеровцами. А в ноябре 1941 года была предпринята уже серьезная попытка прорыва блокады. Одновременно с Невского пятачка ударили войска Ленинградского фронта, а с внешней стороны части 54-й армии. Но основной удар по льду Ладоги наносили пехотные дивизии и сформированный за два дня в Кронштадте особый лыжный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота, напомнил руководитель общественного объединения «Шлиссельбургский десант» Валерий Шагин. В тех боях героически погиб его дед, комиссар лыжного полка Павел Шагин.
Здесь участвовала целая дивизия стрелковая, пусть и обескровленная, и приданный ей полк моряков-лыжников, который должен был быть, как сейчас бы сказали, штурмовой или спецназ. То есть это порядка 8 тысяч человек. Этой операции придавалось большое значение, и были шансы прорвать блокаду в ноябре 1941 года.
Но и эта попытка прорыва блокады малочисленными силами пехоты без поддержки артиллерии и авиации провалилась. Хотя моряки-балтийцы прорвали первую линию неприятельских окопов у Новоладожского канала, заняли деревню Липки и подошли к Староладожскому каналу. В этом сражении их командир майор Маргелов был тяжело ранен. В боях участвовал и будущий народный артист РСФСР Николай Боярский, напомнила организатор вечера памяти героев Шлиссельбургского десанта, заведующий выставочными залами особняк Румянцева Татьяна Шмакова.
Будут участники вот этого обсуждения, будут зачитываться документы, письма из архива семьи Боярских, будут читаться стихи, будут выступать поисковые отряды. Но это такое захватывающее зрелище, учитывая, что будут и документальные кадры показаны, и портреты героев.
Командир полка лыжников Василий Маргелов стал основателем воздушно-десантных войск. В память о моряках особого лыжного полка он добился, чтобы и воздушные десантники носили тельняшки. Он говорил, что удаль братишек запала ему в сердце, и воздушные бойцы с честью продолжат традиции старшего брата морской пехоты.
В Ленинградскую область прибыл поезд Победы. Первым местом стоянки станет Выборг, где экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, смогут бесплатно осмотреть все желающие. Также музей на колесах сделает остановки в Гатчине, Волхове и Киришах. С подробностями Владимир Снитков.
Поезд Победы, передвижной музей на рельсах, уже не первый раз прибывает в Ленинградскую область. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, размещена в 8 аутентичных вагонах. Экскурсоводом на этой необычной выставке выступает виртуальная девушка Лидия, которая в годы войны была машинистом паровозной колонны. Первый вагон показывает мирное время перед началом вторжения немецких захватчиков. В обычной плацкарте едут люди с самых разных профессий. Во втором вагоне – солдаты, которые отправляются на фронт. Третий вагон – лагерь русских военнопленных. Четвертого создают обстановку передвижного госпиталя. Одна из теплушек специально посвящена блокаде и рассказывает об осаде Ленинграда и подвиге его защитников и жителей. В шестом вагоне разместился штаб бронепоезда. Следующий посвящен Победе. Восьмой пустой. Это вагон память, созданный в честь тех, кто не вернулся с войны. Эта проникновенная выставка никого не оставит равнодушным. Увиденным особенно впечатлился представитель одной из ветеранских организаций Ленобласти Владимир Колпаков.
Меня очень сильно взволновал такой момент. Стоит солдатик в углу вагона со знаменем части, а рядышком с ним стоит бабушка и внук. Все можно пережить взрослому сильному мужчине и девушкам нашим советским тоже. Но вот когда смотришь на этот самый эпизод, так пронимает и гордость. За наш народ-победитель.
Первым пунктом пребывания поезда Победы станет Выборг. Здесь музей на рельсах пробудет два дня. Одновременно в здании городского железнодорожного вокзала разместится передвижная выставка архивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны». Архивные свидетельства расскажут о дороге жизни, о спасительном свете, пришедшем в Ленинград с Волховской ГЭС, о мужестве людей, которые сражались в партизанских отрядах, о женщинах, стариках и детях, заменивших собой ушедших на фронт мужчин, а также о злодеяниях фашистских захватчиков на оккупированной территории. После поезд Победы отправится в Гатчину. Здесь он пробудет с 12 по 14 января. Также по одному дню запланировано пребывание передвижного музея еще в двух областных городах. Жители Волхова и Кириши смогут совершить экскурсию 15 и 16 января соответственно. Посмотреть экспозицию можно бесплатно, однако для посещения выставки необходимо оформить бесплатный билет и пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф.
Новости дня. Хроника событий.
Трагедией закончилась зимняя прогулка в Выборгском районе Ленинградской области. 42-летняя женщина, которая отдыхала с мужем и сыном, неудачно съехала на ватрушке и сильно ударилась головой. Спасти ее не удалось. Подробности у Ольги Добышевой.
Около полудня 7 января семья каталась на ватрушках-тюбингах на территории заброшенной базы отдыха в окрестностях поселка Рощино. Съехав с необорудованного склона, женщина врезалась в дерево. С тяжелой травмой головы бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Но все усилия врачей оказались напрасны. Женщина скончалась в реанимации. После случившегося следственный отдел СК Выборга проводит проверку, сообщила старший помощник управления по Ленобласти Мария Добрынина.
Следственным отделом по городу Выборг Управление Следственного комитета России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщины 1980 года рождения в результате катания на ватрушке в районе поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.
В ведомстве также напомнили о мерах предосторожности и призвали петербуржцев и жителей Ленобласти воздержаться от опасной забавы, которая зачастую заканчивается травмами. Так, во вторник 54-летнюю петербурженку госпитализировали с проломленным черепом. Она тоже каталась на ватрушке. Инцидент произошел в поселке Лосево. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали перелом теменной кости, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. А перед Новым годом в отрадном Ленинградской области сотрудники МЧС вытащили из люка бомбоубежища 6-летнего ребенка. Девочка каталась на тюбинге и провалилась в незакрытый бетонный колодец. По словам врачей, в последнее время надувные ватрушки вышли на первое место по травматизму. Особенно часто травмы случаются на стихийных трассах. Хотя, как ни странно, подобные происшествия бывают и на оборудованных, если там есть какие-то препятствия. Специалист рекомендует отдавать предпочтение трассам при спортивно-оздоровительных центрах. Во время катания лучше использовать специальные шлемы и очки. Многим это спасает жизнь. Можно также надеть специальные перчатки, наколенники, налокотники, как это принято при катании на роликах и сноубордах. Также перед катанием на ватрушке необходимо оценить все риски. Проверить саму ватрушку, склон, убедиться в отсутствии других катающихся и препятствий, с которыми можно столкнуться. Кроме того, нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения.
После случившейся в Рощино трагедии областной СК намерен проверить органы местного самоуправления. В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера рассказали об итогах реализации программы «Спинальные системы», которую Россия реализует совместно с Белоруссией. В рамках программы были разработаны методы хирургического лечения пациентов с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, что позволило оказать помощь сотням детей. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Научно-исследовательская программа «Спинальные системы» реализуется совместно с Республикой Беларусь на протяжении 4 лет. Большая часть исследований в рамках программы посвящена диагностике и методикам хирургического лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями позвоночника. По словам директора Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергея Виссарионова, в ходе исследований удалось определить молекулярно-генетические и биохимические критерии, которые выделяют пациентов в группу риска с прогрессирующей врожденной деформацией позвоночника. Это позволило разработать новую диагностическую платформу, у которой сейчас нет мировых аналогов. Она помогает определить, на первых годах жизни ребенка будет ли у него прогрессировать деформация, требуется ли ему хирургическое лечение в раннем возрасте. Кроме того, в ходе программы совместно с белорусскими медиками разработаны новые хирургические методики и металлоконструкции для операций, а также внедрена компьютерная программа. Она планирует необходимый объем хирургического вмешательства, помогает корректно установить опорные элементы металлоконструкций и радикально корректировать врожденную деформацию позвоночника, рассказал Сергей Виссарионов.
В ходе реализации программы на базе нашего Национального медицинского исследовательского центра при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации был создан Федеральный детский центр повреждений позвоночника и спинного мозга. Уникальность этого центра в системе организации помощи детям с позвоночно-спинномозговой травмой, а также в сроках оказания этой помощи. Обследование и хирургическая помощь оказывается в первые 6-9 часов от момента повреждения.
Такая оперативная помощь позволяет детям полностью восстановить двигательную активность и вернуться к обычному образу жизни. Сергей Виссарионов рассказал, что благодаря программе ребенок ребенок с травмой позвоночника попадает в детский стационар из любого региона. Информация о пациенте сразу поступает в федеральный центр. Здесь специалисты определяют тактику лечения и назначают при необходимости хирургическое вмешательство. Только за последний год благодаря программе «Спинальные системы» прооперировано 50 детей из разных регионов страны.
«Елки, палки и щепа» – экологическая акция с таким названием по сбору новогодних деревьев стартовала в Петербурге. Ее проводят с 2015 года. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
После Нового года и Рождества совсем не обязательно отправлять на помойку зеленых красавиц, которые радовали нас на праздниках. Елки еще могут послужить благому делу. Лучше всего новогодние деревья сдать на переработку на специальные пункты. В Петербурге и Ленобласти открылось более 70 площадок, где елки измельчают специальной дробилкой, полученную щепу и перемолотую хвою, отправляют в приюты для животных и конюшни, где их используют в качестве подстилки и витаминного прикорма для братьев наших меньших. Подробности рассказала руководитель экологического проекта «Елки, палки и щепа» Лидия Ракчеева.
В этом году в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет работать в общей сложности 74 пункта. Будут появляться новые пункты. Это не то, что целый месяц 74 пункта работают. Некоторые пункты работают неделю, некоторые две, некоторые работают 2 часа, как акция. У нас есть сайт елки-палки-щепа.рф, где есть вся исчерпывающая информация, список пунктов. Можно смотреть список, карты и выбирать удобный для себя пункт и удобное для себя время.
В прошлом году жители города и области, а также торговые сети сдали на переработку 15 тысяч новогодних елей. Благодаря этой акции лошадкам одной из конюшен во Всеволожске до лета хватило перемолотых еловых витаминов.
Елки мы принимаем как сухие, так и свежие, как ветки, так и иголки, стволы. Главное условие – елка должна быть полностью очищена от мишуры, от блесток, от сухими, от любых игрушек и обработана искусственным снегом. Мы просим освободить это дерево от упаковки и упаковку забрать с собой. Мы дадим чистые елки, потому что щепу мы передаем животным. Животные на ней не только лежат, да, как подстилка, а в том числе ее жуют. Она для них такая питательная подкормка, потому что хвоя содержит много полезных микроэлементов. И жевать кусочки игрушек они не хотят.
Информация о работе пунктов сбора новогодних деревьев обнародована на сайте проекта «Елки, палки и щепа». Экологическая акция продлится до 29 января.
18.27 в Петербурге, минус 4 градуса по-прежнему сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 2,7 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 85%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Музей театрального и музыкального искусства приглашает на старый Новый год посетить Хармс-елки. В Гатчинском музее-заповеднике идут масштабные реставрационные работы как в самом дворце, так и в Дворцовом парке. Подробности об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу, какой будет погода в ближайшие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника Павловск. Завершились новогодние каникулы. Как отметил Павловск Новый год и Рождество? Много ли народу посетило музей-заповедник в эти дни? И как обстояли дела с посещаемостью в целом в минувшем сезоне? Какие реставрационные работы проводятся сейчас в Павловске? Завершился ли уже переход музея-заповедника в статус федерального? И что это меняет в его жизни? Обо всем этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде можно прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника Павловск. Вера Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, а я, в свою очередь, с удовольствием хочу пожелать всем здоровья и крепости духа. Так этого хочется.
Спасибо, Вера Анатольевна, от меня и, наверное, от имени наших радиослушателей. Я тоже, конечно же, поздравляю вас с прошедшими уже праздниками, с наступившим Новым годом. Ну и продолжается все еще старый Новый год нас ждет. Но вот новогодние каникулы эти длинные, они уже прошли. Как Новый год и Рождество отметил Павловск? Много ли народу вас посетило?
Вы знаете, мы очень удовлетворены тем, что нас не бросают петербуржцы, что фактически по показателям прошедшего года мы уже переплюнули доковидный год. Вот. Но не хочу, прошу вас, обратите внимание, буквально послезавтра будет брифинг министра культуры. И она будет давать очень интересную статистику. Нам самим ждем этого с интересом, потому что там будет выставлен определенный рейтинг. Ну, понятно, что это не главный показатель для всех музеев, да? У разных музеев разные возможности есть, объективные. Поэтому считать эффективным действием музея, чем больше посетителей, это неправильно. Но каждый из нас в своих группах, в своем роде музеев, конечно же, соревнуется. Поэтому попрошу вас обратить внимание на информацию Министерства культуры, а именно министра культуры. Поэтому не хочу сейчас утверждать голословно, но надеюсь, что Павловск войдет...
Займет достойное место, да, в этом рейтинге?
Да, да, да. Угу. Поэтому с посещаемостью, ну, грех жаловаться. Угу. Кроме того, у нас есть еще одна особенность – у нас неоднократное посещение одними и теми же посетителями. Это дорогого стоит.
Ну, наверное, Павловск, он один из немногих наших пригородных музеев-заповедников, который интересен и привлекает посетителей в любое время года. Все сезоны Павловск прекрасен. И вот сейчас зимой посещаемость в новогодние каникулы, наверное, тоже была достаточно высокой, потому что много развлечений. В Павловске можно и на лыжах покататься, в Павловске можно и выставку посетить, и на концерт сходить. В связи с этим мой следующий вопрос. Скоро старый Новый год. Вот я немножечко посмотрела вашу афишу и вижу здесь интересный концерт классической музыки. Наверное, стоит его проанонсировать.
Да, да, да. Я думаю, что у нас концерты — это вообще регулярная традиция. И понятно, что зал наш небольшой, но всегда собирается почти аншлаг. Поэтому вот еще раз, при том, что в городе всегда, особенно в праздничные вот эти дни, было столько много развлечений, да, какие только не предлагались людям развлечения, а они выбирают Павловск. Поэтому говорю о том, что Павловск — это, конечно, такое нечто родное, душевное, и это и есть то, чем мы гордимся. И нам очень хочется, чтобы у нас было таких посетителей как можно больше.
Ну, не очень хочется, совсем не хочется говорить о неприятностях, об инцидентах, но надо, наверное, сказать о том, что в Павловске уже не первый год действует запрет на катание с гор на ватрушках. И перед Новым годом вы опять обратились к своим потенциальным посетителям, гостям парка с просьбой не делать этого. Вера Анатольевна, вот насколько люди отзываются на эти призывы?
Не знаю, как. Спасибо за этот вопрос. Я даже не знаю, как это оценить. Легкомыслие какое-то. Или что происходит? Что происходит с головами? Ну, в это воскресенье травма женщина получила, катаясь на ватрушке. Перебрасывают их втайне от наших от наших входных зон, через ограду. Ну, я не знаю, ватрушка – это спортивные снаряды, очень серьезные. И для него нужна особая трасса. Наш парк не может и не должен это делать. Для этого есть «Охта-парк». Казалось бы, у нас столько разных парков, выбирай любой. Но почему востребовано то, что запрещено категорически? И мы же не с потолка это берем. Мы же знаем нашу статистику. В области он женщина скончалась.
Да, буквально сегодня сейчас я рассказывала в новостях про эту женщину, и не она одна, и действительно статистика очень печальная. В Павловске, вот надо это подчеркнуть, сейчас в прокат ватрушку взять невозможно. И со своей, да, если идти через центральный вход, через турникеты, не пропустят с ватрушкой, так?
Да, 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 совершенно верно. Ну, у нас музей никогда не занимался прокатом ватрушек. Угу. Это все около ряда стояли там.
Ну, там частные какие-то коммерческие фирмы, да, все да, равно да, да. Как бы их тогда да. пропускали на территорию парка, и тогда посетители, я в том числе, обращали внимание на то, что очень много скорых, карет скорых да. помощи прямо на территории парка, видимо, несли дежурство в ожидании, не дай бог, какого-то инцидента.
Да, вот так и живем, как на пороховой бочке. Угу.
И все более того, прочее. Нужно же отметить угу. еще, что катающиеся на ватрушке, они потенциально не только себе вредят, но и портят покрытие, портят
да, конечно,
газоны.
Конечно, конечно. Все что угодно делают. И кроме того, у нас же каскад. Как можно, не соображая, что там камни лежат.
Угу. Ну, да. люди не задумываются об этом.
Ну, честно говоря, вот теряют об этом голову. Говорить очень тревожно, угу. и просто уже никак не могу понять. А дети это как, без даже шлем умудряются не взять шлемик для ребенка. Ну, угу. вот как это?
Угу. А, ну, вот если еще обратиться к минувшему сезону, я поняла, что итоги подводить рано и о численности посетителей говорить рано до брифинга, о котором вы упомянули. Но да. все-таки как вот вы оцениваете, как прошел высокий сезон?
Ну, высокий сезон у нас прошел действительно высоким, с хорошей посещаемостью, стабильной. Я уже говорила о том, что мы на дуковидную цифру вышли. По посещениям. Uh-huh. И это хорошее. Другое дело, что у нас доходов мало. Но это объясняется тем, что у нас 47%, то есть практически каждый второй билет, он бесплатен.
Uh-huh.
Во-первых, дети до 16 лет ходят бесплатно. Понимаете? Uh-huh. Потом всякие у нас часы бесплатного посещения, дни.
Поэтому, это вы имеете конечно, в виду вход в парк?
Вход в парк, да.
Угу. Но вход в парк платный сейчас только по выходным праздничным дням? По будним
да,
дням можно?
Да, только зимой, угу. да, только по выходным и праздничным дням.
Угу. Угу. И не собираетесь вы, не планируете поднимать цены на вход в парк, на музейные услуги?
Пока не планируем.
Многих это, просто всех это интересует.
Если станет вопрос о угу. том, что мы не можем из этого заработанного достичь уровня средней заработной платы, угу. то, конечно, тогда могут быть изменения. Но сейчас нет, не угу. планируем.
Вера Анатольевна, вот готовясь к беседе с вами, я вспомнила такой тревожный был случай. Летом произошло возгорание во дворце, его удалось очень быстро локализовать. Что стало причиной этого ЧП и насколько серьезны были последствия?
Ну, там еще дознаватели работают. Угу. Вот, поэтому, ну, ясно, что там мои тоже понесли наказание, но это произошло где-то на трассе не у нас. Uh-huh. Ну, не буду сейчас тоже преждевременно uh-huh. Объявлять об этом. Ну, все вроде ликвидировано, но пока окончательного uh-huh. Итога еще нет.
Ну, какие-то это выводы, просто чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем.
Ну, мы-то для себя сделали выводы, и нам нужна еще одна линия, так сказать, обороны.
Uh-huh.
Это уж точно будем делать, uh-huh. чтобы мы не зависели уже ни от каких источников извне.
Uh-huh. Вера Анатольевна, какие реставрационные работы сейчас проводятся в Павловске?
Ну, у нас действительно с реставрацией музейных предметов все идет по плану и очень даже хорошо. И я благодарю вас и журналистов, которые так это даже профессионально классно освещали. Видимо, реставрационная тема уже освоена нашей журналистикой профессионально. Это меня всегда радовало. Вот, и мы будем делать целую выставку, которая завершает как итог этого uh-huh. года. И у нас есть объекты, которые переходят на следующий год по контракту. Наверное, топовым, и то, что у нас все называют экспонат номер один, это туалетный сервиз Севра. Не надо думать, что это там какие-то. Это 80 предметов
uh-huh.
Так называемого ювелирного фарфора, то есть имитация эмалями драгоценных камней. Техника сложнейшая. Этот туалетный прибор был подарен Людовиком XVI и Марии Антуанеттой, нашей великокняжеской паре, будущему императору Павлу I и Марии Федоровне, в период их грантура в Париже. И он в единственном экземпляре, то есть совершеннейший уникат.
Он экспонируется сейчас, его можно увидеть?
Он экспонировался всегда, везде, его место исторически закреплено, это парадное опочивание. Вот. Сейчас он находится в реставрации, реставрируют лучшие специалисты Эрмитажа, ну и наши тоже. Вот. Это очень кропотливая работа.
Когда она завершится?
Завершится в следующем году, и мы, конечно же, устроим выставку. Покажем весь сервиз, включая его части из золота. Ну, там крышечки, там всякие ручечки. Ну, 80 предметов, полный туалет. Им никогда не пользовались. Это парадная вещь. Его просто показывали.
Вера Анатольевна, ну вот задавая вопрос о реставрационных работах, я предполагала поговорить в таком разрезе, что многие из этих работ были приостановлены ведь из-за перехода Павловска в статус федерального. Вот как на сегодня обстоят дела?
Совершенно
удалось ли
верно.
Уладить вопрос с финансированием?
Ну, пока еще нет, но вроде как с места двинулось, понимаете, брошенные незавершенные работы в реставрации, как и в строительстве, хуже нет. Вот, поэтому это уже такая серьезная проблема. Она связана, конечно, с нашей федерализацией, от которой мы получили как плюсы, так и минусы. И минус сейчас как бы все перевешивает.
А какие плюсы?
Ну, плюсы. Во-первых, это заслуженно. Это статус, уровень федеральный. Это так и должно было быть. И должно было состояться, ох, как давно. Вот, по разным причинам это не произошло.
Ну сейчас и, наверное, главным плюсом все-таки должно стать полагающееся по этому статусу финансирование.
Достойное финансирование, которое имеют другие музеи. Ну, там были объективные, ну, допустим, вся документация нуждалась в пересчете сметного, сметной стоимости, поскольку мы пользовались местными расценками. Хорошо, мы все устранили. Но вот и вся комплектность приведена в соответствии с федеральными нормами. Но пока вот с уверенностью не могу сказать, хотя руководство Минкульта, их поддержкой я заручилась.
Почему так затягивается этот переход, и как долго он еще может продлиться?
Переход-то формально состоялся еще в мае 2020 года. Но вы правы, что мы еще второй ногой не перешли. Абсолютно правы. Раз нет тут ни копейки средств на капитальный ремонт и реставрацию, а впереди у нас 250-летие Павловска. Нешуточная дата. Мы, конечно, все против там датских реставраций, да, к определенной дате, скорее. Но тут уже угрозы и сроков, и все. И ведь у нас планы, они носят объективный характер, это не просто там какая-то моя страсть, да, давайте вот это отреставрируем. У нас же все видно.
Ну все вот видно, и, к сожалению, действительно, посетители, которые часто бывают в Павловске, видят многие объекты, которые на сегодня остаются законсервированными. Что это за объекты, Вера Анатольевна, и какая судьба их ждет в наступившем сезоне?
Ну, в прошедшем десятилетии мы сильно рванули, конечно, подтянули. Особенно парк и первый этаж парадного, первый этаж дворца. Значит, вот сейчас самые такие болевые точки – это те объекты, которые были брошены и не отреставрированы после войны.
Елизаветин павильон относится к их числу?
Да, конечно. Это как раз и есть тот несчастный павильон, а это целый ансамбль. Это так называемая греко-римская долина. Там 4 объекта. Взорванный мост, он исчез, немцы взорвали. А павильон Елизаветин после войны вышел под ранком, но был реставрационно пригоден. Все остальное уже сделало наше время. Павильон руина и каскад. То есть это такое очаровательное место. И вот шарм этого места так необходим Павловску. И потом эта тема такой вот сентиментальности, отсылки к античности, она для Павловска очень важна. И поддержать ее, ну вот, зарез необходимо. Все с этим согласны. Проект обсуждался давно, был принят на ура. Мы его даже возили в Лейпциг на Денкмаль. Ну вот,
Но до реализации дело
угу.
не дошло, да? Все упирается
Нет,
опять же.
Нет, мы начали работы, именно поэтому тревожусь. Если бы не начали работы, ситуация другая была бы.
Угу.
Но сейчас объект законсервирован, но консервация тоже не живет долго. Большие оранжереи, что напротив дворца через дорогу, это тоже работа Чарльза Камерона.
Угу.
Ну, там и другие застраивали. Вот так объект необходим.
Угу. Но есть ли надежда, что вот в этом году наступившем какая-то расконсервация произойдет и работы будут продолжены?
Да, надежда есть, я ее питаю. Ну, как говорится, нужно действовать.
Угу.
И уже так требовательно, потому что учредителя, таковым является Министерство культуры, есть тоже обязательность.
Угу.
Обязательство перед тем, кого они учредили.
Угу. Вопрос такой на WhatsApp. Читаю вопрос. В минувшем году в Павловском парке ликвидировали льготные абонементы. Не билеты, а абонементы для пенсионеров. Лично я перешла на раннеутренний режим, входила в парк до 9 утра каждый день, кроме четверга, и сэкономила за сезон более 1500 рублей. Поскольку каждое утро я встречала толпу пенсионеров, таких же экономистов, хочу поинтересоваться, велики ли абонементные потери парка, и не жалеете ли вы о принятом суровом решении? Не планируете ли вернуть льготу на абонемент пенсионерам?
Вот понимаете, в чем дело? Абонементы – это наша затея, это и есть льгота. А вот что уже практиковалось, льгота на льготу – это абсолютно незаконная операция. Почему мы так делали? Ну вот, вот, не, ну недосообразили.
Угу.
Абонементы – есть льгота.
Угу.
Он предлагает колоссальную экономию. Там, 10 посещений столько-то, и об этом люди пишут, и они благодарны. Абонементы, конечно же, мы сохраним.
Угу.
Но льготу на льготу делать нельзя.
А льгота на льготу предусматривала вообще бесплатные, да, проход?
Нет, бесплатных абонементов не было. Но
угу.
там уж совсем льготные были.
Угу.
50% от той цены, которую и так давал льготу,
угу.
50% и так дает.
Угу.
Это просто какая-то техническая была.
Угу.
Понимаю, что люди...
Ну, люди привыкли, да, и не хотят упускать... экономические
так
свои возможности.
Так. Ну, uh-huh. посмотрите, мы же самый такой дешевый парк. 150 рублей. При этом половина билетов идет бесплатно.
Uh-huh.
У нас uh-huh. и раз в неделю ходят за бесплатно пенсионеры. То есть, ну, казалось бы, делаем все. Но люди должны понимать, что это все делается за счет заработков наших.
Uh-huh.
Это все... нас же не дотируют в этой части.
Uh-huh.
Слава богу, Министерство культуры дотирует нас в части Пушкинской карты. Не дотируют, а эти деньги возвращаются.
Uh-huh.
Поэтому
то есть
вот,
молодежь
вот,
может использовать Пушкинскую
да.
карту при посещении
Павловска? Ой, это прекрасно, это просто шикарно, шик какой-то.
Uh-huh.
У тебя на карте 5000 рублей. Ну,
uh-huh.
это же великолепно. И
uh-huh.
вот, правда, воспользовалась у нас, эта цифра считается неплохая и даже хорошая. Почти 9000 у нас воспользовались Пушкинской картой. И это не только билеты.
Uh-huh.
На них можно приобрести нашу программу, побывать на концерте,
uh-huh,
концерте
uh-huh.
побывать еще где-то. Там целая кучка спецмероприятий, которые можно использовать Пушкинскую карту. Я знаю, что молодежь у нас, допустим, даже день рождения праздновали
угу.
посещением парка.
Угу. Ага. Вера Анатольевна, еще вопрос, касающийся реставрации. Расскажите, пожалуйста, о планах по восстановлению в Павловске музыкального вокзала. Я знаю, что это очень такая дискуссионная тема, давно она обсуждается, но вот вроде как даже на Петербургском экономическом форуме был представлен макет восстановленного вокзала на территории парка. Как
да,
сейчас
и не один макет.
Угу.
И не один макет. Ох, как я не люблю вот эти завязшие вопросы, которые буксуют там лет по 50. Так как у нас реставрация Павла Первого памятника. Это ж полвека, представляете?
Угу.
Как с памятником Анны Ивановны Зеленовой, пока не возьмешься. Ну что, буквально перед Новым годом была информация, что РЖД приняло решение о начале собственно проектных работ. Это серьезная подвижка. До того проводились всякие изыскательские работы
угу.
на этой территории. Но от проекта до реализации путь долгий. Мы, конечно же, инициаторов этого проекта поддерживаем, Но что больше всего меня волнует, что важно не только воссоздать архитектурный объем утраченного объекта, да?
Угу.
Надо дать ему жизнь.
Да.
А вы прекрасно понимаете, что если у нас будут такие лидеры, как Ралдугин, Гергиев, то это действительно можно вернуть славу той первой филармонии, которая вот у нас заявилась, и слава Павловска, музыкального Павловска. Но это задача музею, не знаю, под силу.
Архисложная.
Да. Ну, важно, чтобы этот объем просто не пустовал. У него все-таки чистая функция.
Еще один вопрос. Виталий спрашивает: уважаемая Вера Анатольевна, планируется ли в обозримой перспективе воссоздание утраченных старого и нового шале, возможно, и Константиновского дворца? Дальше вопрос по музыкальный вокзал, но мы уже поговорили.
Да, вот спасибо, Виталий, вот вопросик. Ну вот опять хочу немножко поинтриговать. Да, понятно. Старая шале никогда из перспективных планов не убывала со времен Анны Ивановны Зеленовой. Так до него руки не дошли. Но похоже, что доходит. Но поскольку это делается, будет сделано за счет привлеченных средств, то я хотела бы тут передать им, то есть нашим дарителям, это будет чистый подарок. Без всякого намека на какие-то притязания. Мы построили эту собственную, сами ее эксплуатируем, и как-то там еще нет. Это будет чистый подарок нам. Но буквально подождите 2-3 недели, и я думаю, что информация всех порадует, а главное, уже увидите предпроектные предложения.
Будем ждать буквально с нетерпением. Мы следим
да,
за
Да, там такие Павловском. Красивые картинки. Там буквально в каждой люстрочке отражается в интерьере то, что там было. Это, конечно, драгоценная шкатулка. С виду это совершеннейшее шале. Шале такое там. Крыша соломенная. Но это так будет красиво.
Вера Анатольевна,
убийственно красиво.
Приглашайте журналистов, пусть посмотрят коллеги, мы расскажем все, и я думаю, что число посетителей еще возрастет после того, как появятся эти отреставрированные объекты. Спасибо вам большое, время нашей беседы, к сожалению, заканчивается. Вера Дементьева, директор ГМЗ «Павловск», была у нас в гостях сегодня. Удачи во всех начинаниях.
Спасибо, Мария, благополучия. И всем, кто интересуется Павловском. Спасибо большое.
Да, всего доброго, до свидания.
Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.52 в Петербурге, минус 4 градуса по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями дня. Медики спасают 6-летнюю жительницу Купчино, которая выпала из окна по недосмотру старшей сестры. Несчастный случай произошел сегодня утром на Белградской улице. По предварительным данным, девочка с помощью табуретки взобралась на подоконник, открыла окно и удержалась, упав со второго этажа. В квартире в это время спала 20-летняя сестра. Ребенка госпитализировали с подозрением на травмы грудного отдела позвоночника и селезенки. Известно, что семья пострадавшей живет в России около 3 лет. У девочки, кроме сестры, есть 24-летний брат. Семья характеризуется как благополучная. Красносельский районный суд не стал заключать под стражу 3 молодых петербуржцев, подозреваемых в издевательствах над 13-летним подростком. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным следствия, школьник 4 января находился среди участников драки. В это время кто-то брызнул из перцового баллона, проходящего мимо с компанией молодого человека, подозрение пало на подростка. После того, как драка закончилась, компания подошла к школьнику и начала его избивать. Затем на машине его увезли на Аннинское шоссе, где продолжили над ним издеваться. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы». Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемых в СИЗО, но прокурор посчитал это необоснованным, поскольку те убедили, что не намерены скрываться. Суд освободил подозреваемых в зале суда. На Большой Пушкарской улице 9 у дома Басевича сегодня продолжились незаконные строительные работы, заметили градозащитники. Речь идет о территории детского сада. По словам очевидцев, на это место приехали несколько машин, которые копают траншеи вокруг остатков здания. Работы проводит компания «Айрон», которая также сносила исторические корпуса дома Шагина на Фонтанке 145. В конце декабря Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство на месте дома Басевича и сквера, расположенного рядом. Детский сад, расположенный здесь, представляет не архитектурную, но социальную ценность. Между тем, 19 декабря его начали сносить. Официальный курс доллара на среду 70 рублей 30 копеек. Новый курс европейской валюты 75 рублей 8 копеек.
Новости дня. Культура.
Музей театрального и музыкального искусства приглашает на старый Новый год посетить Хармс-Юлки. Новый проект будет впервые представлен 13, 14 и 15 января. Что такое Хармс-Юлка, узнала Елена Серова.
Все будет как обычно и вместе с тем совершенно необычно. Вначале интермедия с танцами и играми, затем спектакль по стихам и прозе Хармса и его друзей Веденского, Маршака, Олейникова. Автор проекта Константин Учитель, широко известный как создатель маршрута «Старухи», спектакля «Променада» по мотивам произведений Даниила Хармса, который уже 10 лет проходит в Петербурге. Новый проект «Хармс-елка» не выходит за пределы театрального музея. По словам Константина Учителя, идея возникла из желания сделать нестандартное новогоднее представление.
Хармс-елка – это попытка сделать приличную елку. В театральной среде к елкам относятся неоднозначно, потому что очень уж много халтуры. А нам хотелось сделать елку для детей и для взрослых, взяв сочинение Хармса и его друзей, детских писателей 20-30-х годов. В творчестве Хармса очень многое связано с чудом, чудесным, с Рождеством. Мне кажется, еще очень важный момент. При жизни Хармса новогодние праздники сначала отменялись, а потом опять возобновлялись. У него есть несколько забавных текстов о том, как маленький Володя, который еще не умеет ходить, присутствует на новогоднем празднике. Есть текст о том, как, собственно, празднуется Новый год. Это текст, написанный без четверти 12, 31 декабря 29 года.
Спектакль ставит несколько режиссеров, в их числе лауреат «Золотой маски» Кирилл Люкевич и студенты режиссерских мастерских Григория Козлова и Анатолия Праудина, заканчивающие Российский институт сценических искусств. После спектакля «Хармс-елка» будет небольшое, но очень запоминающееся угощение и, конечно, особенные нетривиальные подарки. Это вечер для относительно взрослых детей, которые умеют и любят читать, и для взрослых, которые не утратили в себе ребенка. Форма одежды зрителей соответствующая, хармсовская.
В Гатчинском музее-заповеднике полным ходом идут масштабные реставрационные работы. В порядок приводят залы Китайской галереи, личные комнаты Павла I и Александра III во дворце. Ведутся и работы по восстановлению объектов в Дворцовом парке. Елена Медведева расскажет подробнее.
Директор музея-заповедника Гатчина Василий Панкратов назвал реставрационную деятельность предметом особенной гордости музейщиков. Заканчивается реставрация залов Китайской галереи, которая продолжается уже четвертый год. Второй год идет реставрация готической галереи, занимающей четверть первого этажа. Галерея была утрачена уже в послевоенное время в результате пребывания во дворце разных учреждений. Началась реставрация личных комнат Александра III. Там будут восстановлены все гостиные, спальни, школьные кабинеты императорских детей. Самое главное достижение – начало работ в личных комнатах Павла I, отметил Василий Панкратов.
Для нас, для музейщиков, Гатчинский музей начался с комнат Павла I, когда император Николай I после смерти своей мамы Марии Федоровны, он приехал в Гатчинский дворец после очень долгого отсутствия, и он первым делом пошел в помещение, где жил его отец. И с удивлением обнаружил там все как было. Отец как будто вот только что вышел из этих помещений, и он сказал замкнуть на ключ и оставить все как при папа. И это, собственно, и означало рождение нашего музея, потому что дальше, когда умерла сама Мария Федоровна, то было закрыто на ключ и оставлено как при мама. Когда сам Николай I ушел из жизни, были закрыты комнаты Николая I, оставлены как при нем, и так далее. Все вот это арсенальное каре вслед за комнатами Павла оказалось комплексом вот этих помещений, где продолжал жить дух их обитателей. И теперь наша задача максимально постараться вот это вот ощущение создать для наших современных посетителей.
Во Дворцовом парке полностью отреставрирован Чесменский обелиск. Памятник будет торжественно открыт перед началом сезона. Помимо него восстанавливается целый ряд объектов, в том числе терраса «Пристань» и павильон «Орла». А после завершения реставрации символа Гатчины «Горбатого мостика» откроется новый маршрут между двумя озерами по длинному острову.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, ветер южных направлений, порывами до сильного, температура по области ночью -2, -7, на востоке до -12 градусов, днем от 0 до -5. В Петербурге ночью -3, -5, днем -1, -3 градуса. В последующие двое суток сохранится облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ветер южный, умеренный, порывистый, температура в ночные часы -1, -6, днем от +1 до -4 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.